Черный день настал настолько не вовремя, насколько это вообще возможно. То есть ровно в тот самый момент, когда я гнался за тяжелым наследием смутных времен, пожизненно изгнанным из Угуланда сэром Адоррой Куфтаем, бывшим старшим магистром ордена решеток и зеркал, который, то ли почуяв, то ли просто придумав, как это обычно случается с ипохондриками, приближение скорой смерти, нелегально прибыл в столицу Соединенного Королевства с преступной, но по-человечески понятной целью захватить с собой на тот свет пару-тройку злейших врагов. С учетом того, насколько редко я вот так, сломя голову, гоняюсь за мятежными магистрами, это было поразительное невезение. Надо же было так подгадать. Собственно, за этим пожилым уголовником я тоже не должен был гоняться. Никому бы даже после пятой тарелки супа отдохновения в голову не пришло дать мне такое задание. Несмотря на уникальное умение плеваться смертельным ядом, боевая магия в целом явно не мой конек. Просто так вышло, что бывший магистр Адора Куфтай ввалился в модный этим летом трактир «Веселые рыбы», когда я ужинал там с заместителем начальника столичной полиции Трикки Лаем. По условно счастливому совпадению, в этот самый момент за соседним столом зверски расправлялась с печеным гигантским моллюском леди Атисса Марана, прежде состоявшая в ордене посоха в песке, и чем-то крупно насолившая магистру Адоре Куфтаю, примерно 150 лет назад. Все это я выяснил уже позже, а в тот момент просто увидел, как высокий грузный старик с порога швыряет в очаровательную маленькую леди, сидящую за соседним столом, что-то вроде черного пустого мешка. Только это, конечно, совсем не мешок, а что-то явно живое и, по первому впечатлению, очень голодное. Что именно это было, я так и не успел разглядеть. Потому что леди, не двинувшись с места, взмахнула рукой, черный мешок вспыхнул оранжевым пламенем, старик угрожающе зарычал и кинулся к женщине. Та благоразумно исчезла, блюдо с моллюском шумно грохнулось на пол, а по трактиру пронесся запах паленой шерсти и общий восхищенный вздох. За годы эпохи Кодекса столичные обыватели успели настолько отвыкнуть от магических битв в публичных местах, что никто не запаниковал и не бросился бежать. Напротив, все обрадовались развлечению. Даже Трикки Лай, уж на что он обычно сообразительный, остался сидеть, как сидел, и взирал на рычащего старика с доброжелательным любопытством, как на специально нанятого актера. Впрочем, это как раз понятно. Трикки — опытный мастер уголовных расследований, но в столице Соединенного Королевства он пока совсем новичок, дюжины лет еще не прошло с тех пор, как он сюда переехал, и почти не видел в деле безумных мятежных магистров, героев смутных времен. Просто некого было видеть. К тому времени как раз переловили практически всех не в меру активных изгнанников. Я-то еще успел поучаствовать в этом веселье, можно сказать, вскочил в последний вагон. В общем, на весь трактир нашелся только один человек, способный мгновенно понять, что у нас на глазах разворачивается не театральное представление. Этим человеком был я. Я уже говорил, что не силен в боевой магии, но для критических ситуаций у меня в арсенале есть несколько простых и эффективных приемов. В частности, смертный шар, причем не убивающий противника, а целиком подчиняющий его моей воле. Я этого ужас как не люблю, но объективно штука полезная. Всегда лучше аккуратно арестовать злодея и передать шефу для веселых и увлекательных многочасовых допросов, чем вот так сразу, даже не поздоровавшись, его убивать. Я поднял руку, чтобы метнуть смертный шар, но магистр попался чрезвычайно сообразительный и очень шустрый. Я, по сравнению с ним, сонная черепаха. Пока я складывал пальцы в щепоть, старик успел заметить меня, оценить обстановку, решить, что драка с посторонним колдуном ему сейчас не с руки, тем более, что жертва все равно уже смылась, и исчезнуть, как не было. По трактиру пронесся новый вздох. Не столько облегчения, сколько разочарования. Как? Это все? А я вскочил, встал на след хулигана и отправился за ним темным путем. Как и он. Темный путь привел меня в заброшенное жилище с занавешенными окнами, через которое едва пробивался скудный фонарный свет. Помещение, в котором я оказался, судя по расположению мебели, служило гостиной, а судя по ее состоянию, это было очень давно. Уборкой здесь занимались, навскидку, лет 200 назад. Ну или ладно, не будем придираться, всего-навсего 100. Я успел увидеть старика из трактира, который, к счастью, пока стоял ко мне спиной, прикинуть, что на все про все у меня есть, в самом лучшем случае, секунда, потому что колдуны старой школы чрезвычайно шустрые и не то чтобы совсем уж беспомощные существа. Поднять руку — и в этот самый момент обнаружить, что у меня кружится голова, да так сильно, что пол из-под ног уходит. А в глазах, вместо привычной четкой картинки, какая-то туманная чехарда. Счастье, что я азартен и ненавижу проигрывать. И уже привык, что у меня все всегда получается. За столько лет поди не привыкни. Поэтому, осознав, что снова внезапно ослаб, как это было весной, я не испугался, а натурально взбеленился, чуть не лопнул от ярости. И на одной этой ярости все-таки запустил в старика смертный шар. Только после того, как он обернулся и неохотно буркнул обычное в таких случаях «Я с тобой, хозяин», я позволил себе безответственно повалиться в сладкую и одновременно тошнотворную темноту. И уже оттуда, из темноты, отдал приказ жертве своего смертного шара. «Отправляйся кратчайшей дорогой в дом у моста, сдайся Джуфину Халле, расскажи ему все, о чем он захочет узнать». Сказал и с чистой совестью отрубился. Хотя, будь на то моя воля, ни за что не стал бы на этом грязном полу лежать. Хвала магистрам долго и не пролежал. Пришел в себя от того, что меня тормошил Триккилай. Ну, то есть как тормошил? Он успел только опуститься рядом со мной на колени, чтобы проверить, живой ли. Его душевное состояние, адская смесь недоумения, ужаса, вины и надежды подействовало на меня примерно как нашатырный спирт. «Все в порядке», — сказал я, невольно скривившись от отвращения к собственному дрожащему от слабости голосу. «Дед пошел сдаваться Джуфину. Я его смертным шаром шарахнул и приказал, так что он нормально дойдет».
«Это он тебя так?» — спросил Трикки.
Я с досадой помотал головой. «Еще чего не хватало. Я цел, просто внезапно ослаб, как весной было. Ничего хорошего, но переживу. Ты только рядом в обморок падать не вздумай. Смотри, какой грязный пол». Трикки улыбнулся, пока только бледной тенью своей обычной улыбки, но лиха беда начала.
«Ну, хвала магистрам, что все обошлось», — сказал он. «Я вообще не успел понять, что случилось. На всякий случай пошел твоим темным путем, подумал, вдруг надо будет чем-то помочь. А тут такое творится».
«Да ничего уже не творится», — отмахнулся я. «Но все равно отлично, что ты пришел. Никого больше не звал на подмогу?»
«Не успел. А надо?»
«Ни в коем случае», — твердо сказал я. «Дед уже топает к Джуфину, а с остальным я сам разберусь». Я трезво оценивал свои силы, то есть осознавал, что слаб, как младенец. И это теперь надолго. Но меня переполняло удивительное, давно забытое чувство, которое я даже не сразу смог опознать. А когда все-таки разобрался, очень ему обрадовался. Это была нормальная человеческая злость. Прекрасная штука. Сил прибавляет и проясняет голову даже в такой безнадежной ситуации, как у меня. Мне так понравилось злиться, что я нарочно продолжил себя накручивать. Буквально заставлял себя думать про Агату. Но она все-таки и свинья. Забрала мою силу намеренно, прекрасно понимая, что делает, не спросив разрешения, даже не предупредив заранее, чтобы я успел привести в порядок дела. Я, конечно, на пустырь с весны не ходил. «Ну так а сновидения для чего существуют? Если она однажды сумела присниться Шурфу, значит, смогла бы еще раз». «Не приснилась, значит, просто не захотела», — думал я. И был твердо намерен разобраться с ней лично, прямо сейчас, не откладывая, не дожидаясь, пока эта чертова ведьма снова приснится кому-нибудь из моих друзей, убедительно порыдает и даст слово меня беречь. И плевать, что я даже с этого грязного пола встать без помощи не могу. В конце концов, у меня в рукаве всегда есть козырной туз. Темная сторона.
«Так что делать-то?» — спросил Трикки. «Если звать никого не надо, может, хоть помочь тебе отсюда убраться? Я темный путь пока сам прокладывать не умею, но могу позвать сюда мобилер и отвезти тебя, куда скажешь. Ты чего головой мотаешь? Не надо? А что тогда?»
«Давай сделаем так», — сказал я. «Ты сейчас пойдешь в дом у моста. Понятия не имею, далеко ли это отсюда, в каком вообще районе этот грешный дом. Ну, неважно. Я велел старику идти в управление кратчайшей дорогой. И он пошел. Думаю, ты его очень быстро догонишь. Он же стартовал всего-то пару минут назад. Конвоировать в обычном смысле его не надо. Просто будь рядом, присмотри, чтобы нормально дошел».
«Да он и так нормально дойдет», — возразил Трикки. «Если уж ты его смертным шаром шарахнул и приказал».
«Ну так надо проследить, чтобы хулиганы к нему не пристали», — усмехнулся я. «Он же сейчас беспомощен, как младенец. Может только идти, выполняя приказ. А вдруг та тетка, на которую он в трактире напал, где-нибудь рядом сидит в засаде, чтобы поквитаться? Такое вполне может быть.
Ведьмы старой школы очень не любят, когда им мешают спокойно поужинать. Вполне могут за это убить.
«На самом деле ты просто хочешь остаться один?» — прямо спросил Трикки. «Тебе неприятно?»
«Ничего особо приятного действительно нет», — согласился я. «Но дело не в этом. Я тебя не затем отсылаю, чтобы в свое удовольствие беспомощно валяться на грязном полу. Просто хочу попробовать вернуть себе силу, а для этого надо... Ну, в общем, свидетели мне ни к чему».
Трикки просветлел взором и понимающе кивнул. «Великое дело репутация. Стоит намекнуть, будто я собираюсь заняться какими-то тайными магическими ритуалами, и все сразу верят, даже если я в этот момент пошевелиться толком не могу».
«Джуфин тебя, конечно, не похвалит за то, что ты сразу его сюда не позвал», — честно предупредил я. «Но тут уж одно из двух. Или у меня все получится, и я заявлюсь в Дом у моста еще раньше тебя, так что и говорить будет не о чем. Или у меня ни хрена не выйдет, и тогда оба получим по ушам. Можешь ему сказать, что я безобразно скандалил, строго-настрого запретил звать подмогу, угрожая поразить тебя смертным шаром, и обидеться на всю жизнь. Я на самом деле могу, если хочешь все это устроить, чтобы тебе врать не пришлось. Но, честно говоря, страшно лень».
«Скандалить и угрожать не обязательно», — великодушно решил Трикки. «Все-таки сэр Джуфин Халли не первый день с тобой знаком. Понимает, что ты любому можешь голову заморочить, даже ему самому. А с меня какой спрос?»
Трикки ушел, а я триумфально остался валяться на грязном полу, потому что больше ни на что не годился. Даже на четвереньки подняться не мог, хотя честно пробовал, примерно с тем же успехом, что перевернутый на спину жук. У меня вечно так, при свидетелях еще могу хорохориться. Но как только они куда-нибудь подеваются, сразу же выясняется, что от меня не осталось практически ничего. Через несколько минут Трикки прислал мне зов и чуть окончательно не загнал меня в гроб, осчастливив отчетом, что настиг старика в разъяренном переулке, то есть примерно в получасе быстрой ходьбы от дома у моста. Вот столько времени мне оставалось до того момента, когда сюда заявится Джуфин и расскажет с присущей ему обстоятельностью, что он думает про мою гипотетическую мать.
«Скорее бы, что ли», — предательски пискнул мой внутренний голос. «С Джуфином ни хрена не страшно, и вообще хорошо». Это на самом деле оказалось чертовски приятно — сдаться собственной слабости. Лежать, ничего не делать, твердо знать, что максимум через полчаса здесь будет всемогущий сэр Джуфин Халли, готовый весь мир поставить на уши, если это мне хоть чем-то поможет. Приятно и одновременно совершенно невыносимо для человека, который больше всего на свете хочет ставить мир на уши без посторонней помощи. Сам.
Не знаю, что в итоге сработало — сила моего желания справиться самостоятельно, или мое отчаяние, или внезапно пробудившаяся злость, или многолетняя практика, или просто темная сторона сжалилась над моей беспомощностью и пришла ко мне сама. Факт, что в какой-то момент потрескавшийся потолок, на который я зачарованно пялился без особой надежды на успех, превратился в такое же потрескавшееся небо ярко-лилового цвета. Из трещин на меня и окутанную туманом землю проливался теплый оранжевый, как огонь той маленькой леди в трактире, свет. Цвета неба, света, земли, окутывающего ее тумана, древесных стволов, домов, воздушных потоков и всего остального здесь, на темной стороне, постоянно меняются. Точнее, мы всегда видим их разными, причем каждый какой-нибудь свой вариант. Если несколько человек вместе придут на темную сторону и станут сравнивать впечатления, совпадение может оказаться меньше, чем разногласий. Впрочем, иногда спутники видят одну и ту же картину. Бывает и так. Я еще ни о чем не успел попросить и даже просто подумать, только обрадовался, что я здесь, а силы ко мне вернулись, как это всегда случается на темной стороне. Я очень бодро вскочил, даже подпрыгнул, просто так, от избытка энергии. Сказал вслух: «Спасибо». А все остальное не говорил, только думал и чувствовал. Какое счастье! И как же мне стыдно, что снова приполз за помощью. Но какое же все-таки счастье, что ты меня принимаешь, что ты вообще есть, и что я тоже есть. И ужасно, невыносимо досадно, что пришел сюда не просто для радости, а по делу. Я слишком часто обращаюсь к тебе за помощью. Ужас, конечно, но и счастье тоже. Спасибо, что это можно, и что мы с тобой есть. Вот что крутилось у меня в голове, повторяясь снова и снова, пока я шел, куда глаза глядят, по зыбкой туманной тропе, окутанной теплым ветром,
который, когда захочет, умеет обвиваться вокруг шеи, как невесомый ласковый шарф. У меня с тайной изнанкой нашей реальности вечно так получается. Я здесь слишком счастлив, чтобы держать себя в руках. Поэтому впадаю не в детство, конечно, а примерно в очень раннюю юность, когда ума еще нет совсем, зато сердца так много, что в теле едва помещается. Иными словами, на темной стороне я обычно дурак, но ужасно трогательный. Сам бы такого любил и берег, если бы встретил. Ну вот и темная сторона тоже любит и бережет. Поскольку на темной стороне я и правда изрядно глупею отчасти, у меня с годами выработалось твердое правило. Сперва какое-то время тут погулять, успокоиться, привыкнуть к восторженному состоянию, насколько это вообще возможно, собраться с мыслями, вспомнить, чего хотел, а уже потом, если очень надо, говорить о делах. Нередко это приводит к тому, что я возвращаюсь домой, так ничего и не уладив, потому что проблема вылетела из головы. Но это не беда. Всегда можно снова вернуться. Лучше уж так, чем какую-нибудь ерунду, не подумав сказать. Очень осторожным и осмотрительным надо быть человеку, чьи высказанные вслух на темной стороне желания исполняются прежде, чем успеешь осознать, что ляпнул глупость, и крикнуть «Ой, нет!». А сейчас мне надо было подумать, как никогда прежде. Было о чем. С одной стороны, я по-прежнему очень сердился, просто по инерции. Очень уж мне с непривычки понравилась эта бодрящая злость. Но, успокоившись, я наконец сообразил, а вдруг у Агаты просто не было выхода. Возможно, моя сила расходуется как бензин, и сегодня как раз внезапно закончилась. В таких обстоятельствах заранее не предупредишь. Наваждение начало исчезать, Агата закричала «Дай мне силу, я хочу быть», ну или не закричала, а просто подумала, или представила, или как она в таких случаях поступает. Неважно. Жить захотела и сделала, что смогла. Ее вообще-то можно понять. Утопающий хватается за соломинку, вот и она схватилась за меня. Больше не за кого. Кроме меня у нее во всей вселенной никого нет. Я думал об этом и чуть не плакал от сострадания. Снова привычно представлял на ее месте себя. Вот что бы я сам, интересно, делал, если бы единственным источником жизни для меня стала сила какого-то малознакомого, собственно, вообще незнакомого, постороннего колдуна, в которого и поверить-то довольно непросто. Мало ли что привиделось в смертном сне. Нет, правда, что бы я делал? Да взял бы сколько можно, без вариантов, а потом догнал бы и попросил добавки. Ну вот и она догнала. Сердиться, получается, не на что. И наказывать ее не за что. Хотя я, конечно, за этим сюда пришел, чтобы пока моя злость в кои-то веки сильнее сострадания, поступить, как с самого начала советовал Джуфин, попросить темную сторону расторгнуть мою связь с наваждением и посмотреть, что из этого выйдет. Может, оно действительно не исчезнет, ну или только частично утратит вещественность, превратится в туманный призрак. Ничего страшного, так даже красивей. А если все-таки исчезнет, туда и дорога. Вру, конечно, какое там туда и дорога. Если поезд с Агатой исчезнут, никогда себе этого не прощу. Просто пока я был в ярости, это не имело значения, а теперь снова стало иметь. Вот в чем беда. Посоветуй, как мне быть с этим поездом? А то я совсем запутался. Сам не понимаю, чего хочу. Такой поезд отличный, такая чудесная женщина, такие у нее удивительные выдуманные миры. Но как же я задолбался, сказал я вслух, как будто темная сторона была моим другом, у которого можно просто спросить совета в непростой ситуации. Темная сторона, собственно, и есть такой друг. Просто советы она обычно дает не человеческим языком, а событиями, ощущениями, резкой сменой пейзажа, углом падения света, траекторией полета какого-нибудь из ветров и другими красивыми, но невнятными намеками. Истолковать их правильно теоретически, наверное, можно, если быть многоопытным мудрецом 10 000 лет от роду. Но со мной так говорить практически бесполезно. Я и слова-то понимаю далеко не всегда. Однако на этот раз случилось нечто настолько из ряда вон выходящее, что я до сих пор не уверен, что оно действительно произошло. Может, мне просто почудилось, будто голос, такой тихий, что непонятно, мужской или женский, щекотно шепнул в самое ухо. «Не знаю». Вот тебе и получил совет. История всей моей жизни. Невозможное чудо случилось, понятно, так ничего и не стало, зато стало смешно. Я шел и смеялся, сквозь смех говорил «Ну, спасибо»,
и всем телом, или скорее всем, что у меня есть кроме тела, чувствовал, что темная сторона веселится вместе со мной. Но ржать бесконечно все-таки невозможно, даже на темной стороне, даже вместе с ней. Я в конце концов так устал, что рухнул в траву и лежал там счастливый и безмятежный, несмотря на прискорбные в сущности обстоятельства, с совершенно пустой головой. А какое-то время спустя в эту пустую голову стали приходить разумные мысли. Ну или наоборот, безумные, лично я не всегда могу отличить одно от другого. И, честно говоря, не уверен, что в моем случае разница действительно есть. «Надо выяснить, что там на самом деле случилось с Агатой», — наконец сказал я. «И чем гадать, лучше бы оказаться в поезде и прямо спросить. Но сгинуть там мне совершенно не хочется. Я уже пробовал, не понравилось. Видимо, просто не мое». Темная сторона встретила это признание с явственным одобрением, подняв вокруг меня несколько маленьких разноцветных смерчей, в которых кружились специально пожертвованные деревьями серебряные листья. Видимо, это означало, что, по ее мнению, я не слабак, а молодец. Я, приободрившись, продолжил. «Было бы очень здорово ненадолго оказаться в призрачном поезде, а потом снова вернуться сюда, целым и невредимым, как будто никто никуда не ходил. Так вообще можно устроить? Заранее договориться, что ты меня оттуда заберешь». На этот раз темная сторона не стала говорить со мной вслух, а поступила, как обычно в подобных случаях поступает. Мне прямо на нос села крупная яркая бабочка и улетела, прежде чем я успел удивиться. Авгур из меня, конечно, тот еще, но дураку ясно, что бабочка — добрый знак. «Будем считать, — решил я, — что именно так у нас выглядит «да». Все-таки вряд ли нет похоже на бабочку. Нет, это было бы швырнуть мне в лицо, например, паука или какого-нибудь таракана. И сразу все ясно, вопросов нет. То есть, значит, можно?» На всякий случай переспросил я. Тараканы в рожу не полетели, поэтому я сказал. «Тогда давай так и сделаем. Оказаться в призрачном поезде, провести там ровно час, а потом вернуться живым и здоровым сюда, на темную сторону, я хочу,